Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Добрий день, друзья! С вами Сергей Накул в программе «Страницами Библии» на Радио М. Один древний христианский богослов сказал следующее. «Если старику со слезящимися под слеповатыми глазами дать написанную ясными крупными буквами книгу, он увидит текст в целом, но лишь с большим трудом сможет различить без очков отдельные слова. Но, вооружившись же очками, он сумеет с их помощью читать бегло. Так и Библия собирает воедино фокус знания о Боге, до того пребывавшее в нашей душе смутным и рассеянным, и разгоняя тьму, ясно показывая нам истинного Бога». И далее этот же древний богослов пишет следующее. «Подобно тому, как гноящиеся или полуослепшие от старости или пораженные болезнью глаза не могут ничего различить без помощи очков, так и наша тупость и малоумие являются причиной постоянных заблуждений в поисках Бога, если мы не руководствуемся Священным Писанием. Если бы те, кто позволяет себе бесстыдные насмешки, не встречали сегодня осуждения, то в своем ужасном нечестии они бы слишком поздно осознали, насколько полезнее было бы для них благоговейно взирать снизу вверх на тайный Божий замысел, чем изрыгать оскорбляющие небеса богохульство». Этот древний автор пытается показать, насколько важно нам знать Библию, и по этой причине основатель нашей радиопередачи доктор Вернон МакГи и подчеркивал значимость изучения священных писаний, как Ветхого, так и Нового Завета, и, следуя его примеру, той заданной траектории, мы сегодня с вами и встречаемся для того, чтобы одевать эти очки, которыми является Библия, и через них более явственно и открыто увидеть то, что Бог явил нам в Иисусе Христе. Друзья мои, Библия – это не просто человеческая книга, хотя она и была написана людьми, движимыми Духом Святым. Библию можно сравнить с дверью, которая открывает нам дверь в мир самого Бога. Когда мы из маленьких своих историй входим в историю самого Творца мироздания, который явил себя Спасителем в Иисусе Христе. Сегодня, друзья мои, я хотел задать вам вопрос. Вы готовы с 1 декабря к такому церковному периоду года, который называется Адвент? Если да, то я напоминаю, что скоро Рождество – празднование одного из самых значимых событий в истории человечества. Сверхъестественное рождение Сына Божьего от Девы Марии во времени и пространстве. Ведь сам Бог стал человеком. И это историческое событие не возникло на пустом месте. Оно не было случайностью или неожиданностью. Приход Иисуса Христа – это осуществление древних божьих обетований своему народу, выраженных в пророческих чаяниях и ожиданиях. И так, как я отметил ранее, 1 декабря 2019 года от Рождества Христова – это начало Адвента, периода церковного года, когда мы вспоминаем древние тексты священных писаний Ветхого и Нового Завета, говорящие нам как о первом пришествии Иисуса Христа, так и о Его втором славном пришествии, когда Он придет судить живых и мертвых. И сегодня мы будем рассматривать следующую тему в нашей передаче «Страницами Библии», которая называется, вы можете прочитать ее, «Адвент в ожидании Спасителя, призвание Авраама и клятвенное обещание о семени». Сегодня в нашей программе на Радио М мы рассмотрим таинственные и уникальные древние обещания Бога человеку Аврааму, которые явно и удивительно исполнились в Спасителе Иисусе Христе. Если вы готовы, Тогда давайте будем приступать. Готовьте свои вопросы, комментарии, присоединяйтесь к нам в обсуждении под нашим стримом. Я вижу, что здесь уже к нам присоединилась Анет Джасмин. Приветствую вас, Андрей Кулик, Евгений Жуков, Павел Смирнов, Ксения Бойко и многие-многие другие. Я вас всех приветствую, очень рад вас видеть. Если есть у вас вопросы, комментарии, пожелания, пишите либо под стримом на Фейсбуке у меня на страничке, либо присоединяйтесь на нашей страничке Радио М на Фейсбуке, а также в Инстаграме, на Ютубе и в Телеграме. Звоните на наш номер студии 0800-30-14-13, Вайбер, Телеграм 099-228-2808. Если вы забыли эти номера телефонов и контактных данных, они у нас высвечиваются как раз вот здесь на экране, как напоминание. Итак, друзья мои, если вы готовы, то буквально через несколько секунд мы приступаем к рассмотрению этой интереснейшей, увлекательнейшей и крайне значимой для современных людей теме, как обетование и пророчество о пришествии Спасителя Иисуса Христа.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М.
Итак, друзья, я еще раз напоминаю, что с вами сейчас Сергей Накул в программе «Страницами Библии» на Радио М. И мы начинаем рассматривать древние Божьи обетования, данные такому человеку, как Авраам, самому Богу. Я напоминаю, что в предыдущей программе, которую вы также можете найти у меня на страничке на Фейсбуке, мы рассматривали первое Божье обещание, которое традиционно в истории церкви, в древней церкви называлось протоевангелием или первым евангелием, которое Бог милостиво, совершенно незаслуженно людьми дает нашим прародителям Адаму и Еве. И оно заключалось в чем? В том, что семя змея, то есть дьявольское семя, все те, кто не верует в Иисуса Христа, они будут жалить семя жены в пяту, но обещанное это семя жены, которым является сам Господь Иисус Христос, он поразит или сокрушит семя змея. Это то, что мы могли увидеть в истории человечества, которое последовательно развертывает Божий замысел спасения и, конечно же, в личности Иисуса Христа, в том, что он совершил в своей жизни, в своем послушании, в своей смерти на кресте, своим славным воскресением и вознесением на небеса. Сегодня же мы можем увидеть, как это обетование Божье, данное Адаму и Еве, оно, несмотря ни на что, несмотря на все обстоятельства, которые случились в последующей истории человечества, было дано также и подтверждено человеку по имени Авраам. Итак, Авраам, человек, который жил на древнем Ближнем Востоке, в Месопотамии, в городе, который называется Ур-Халдейский. И что самое интересное, удивительная такая вот особенность, связанная с Уром-Халдейским, заключается в том, что очень многие исследователи, особенно в 19 столетии, они говорили, что это просто некая мифическое место, выдуманное древними людьми, не более того. И каково же было их удивление, когда в конечном итоге, все-таки благодаря археологическим расследованиям, этот город был все-таки раскопан, как и многие другие. И действительно, мы сейчас можем увидеть огромное количество всевозможных артефактов именно из периода жизни, когда жил сам Авраам. И это проливает нам свет на то, в каком контексте жил этот человек Авраам, при каких обстоятельствах Бог призывает его и в какой атмосфере религиозной, социальной, политической пребывал этот человек. Но прежде всего, конечно же, у нас есть превосходные данные, представленные в самой лучшей книге, которую мы можем только представить по данному вопросу. Это, конечно же, Библия. Но прежде чем мы сосредоточим внимание на то, что Бог сказал Аврааму и то, каким образом Бог явился Аврааму, нам необходимо посмотреть вообще то, как Библия описывает в 11 главах первых 11 главных книги «Бытие» те события, которые предшествовали именно призванию Авраама. Мы можем увидеть, что после описания грехопадения Адама и Евы показано само естество и существо человеческое, то есть мы как по отдельности, так и как человеческий род постоянно совершаем какие-то действия, которые направлены и на уничтожение самих себя, на разрушение нашей цивилизации и в то же самое время является прямым непослушанием Богу. Первые 11 глав бытия, предшествующие явлению Бога Авраама, они описывают нам эту мрачную картину, в которую ввергло себя все человечество, каждый по отдельности и как цивилизация в целом, отвернувшись от своего Создателя. Удивительно, поразительно, но по сути в древние времена происходили те же события, которые очень часто происходили и во времена Моисея, писавшего книгу «Бытие», и во времена последующей истории Израиля, и во времена самого Господа Иисуса Христа, о котором также очень много пишет Священное Писание. Мы можем увидеть, что первые 11 глав, начиная с грехопадения Адама и Евы, они показывают нам вот эту тенденцию того, что человек все больше и больше отходит от Бога, и эта тенденция, она является всеохватывающей, она является такой тотальной, всеобщей. Мы помним, как Бог дал обещание Адаму и Еве о семени, и когда родился Каин, они думали, что это и есть семя, обещанное Богом, и наконец-то пришел Спаситель. Но каково же было разочарование родителей, да? И в наши дни сколько родителей терпят разочарование от своих детей или от своих сыновей, от своих дочерей. И вот здесь было намного больше разочарования тогда, когда они понимают, что Каин оказался далеко не обещанным Спасителем. И это внутрисемейная трагедия, которая произошла, когда брат убил брата, когда Каин убивает Авеля, оно разбивает вдребезги все человеческие ожидания, все чаяния и опять показывает то, что насколько мы нуждаемся в Спасителе, в конкретном Спасителе и к Спасителе, который бы соответствовал Божьим стандартам и нашим ожиданиям, потому что часто мы можем полагаться на какого-либо человека, ожидать от него каких-то действий спасительных, но потом этот человек нас, к сожалению, большому разочаровывает. То, что произошло, к огромному сожалению, с Каином и с этой семейной трагедией убийства одного брата братом. И последующая история Божьего народа и отношения Божьего народа Израиля с окружающими народами и внутри самого разделенного этого царства показывают, что брат так и восставал на брата, брат убивал брата. И этот текст показывает на одну из составляющих человеческого бытия, человеческой жизни, отношений – это вражда. Вражда между мужчиной и женщиной, вражда между братом и братом, между братом и сестрой, между родственниками, между семьями, между государствами и между какими-то другими отношениями. Мы можем увидеть, как эта вражда, эта борьба пронизывает наше существо. Далее мы можем увидеть следующее. Это то, что описывается очень ярко в 4 главе «Бытие». Оно предупреждение дает в лице Каина всему остальному человечеству. Мы можем увидеть, прислушались ли человечество ко всему тому, что Бог говорил Каину, или нет. Бог говорит в 7 стихе: «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у двери грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Вся последующая история человечества и отвечает на вопрос, действительно ли они понимали, что у дверей находится грех, подобный этому хитрому змею-хищнику, который хочет господствовать над тобой, и действительно ли человечество желало и было способным господствовать и контролировать тот грех, который вошел в мир после грехопадения Адама и Евы. И в истории о потопе, когда Бог поразил полностью все человечество и всю землю, о чем повествует несколько нам глав, это 7 и 8 глава, и 9 глава, мы можем увидеть описание, характеристика человечества в целом, которое и было причиной того, что Бог решил уничтожить все без исключения человечества. Вернее, не без исключения, а исключение составляла избранная им семья Ноя. Мы можем увидеть, это 6 глава, 5 стих. «Увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Довольно-таки неприглядная картина, да, описывающая состояние допотопного общества. Так это общество и не прислушалось к словам, которые Господь обратился к Каину. «У дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, или он желает господствовать над тобой, но ты господствуй или контролируй его». И дальше мы можем видеть в этой же главе с 11 по 13 стих следующую характеристику, которую дает Бог. «Но земля растлилась пред лицом Божьим, и наполнилась земля злодеяниями». То есть повторяется история Каина. «И воззрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, потому что земля наполнилась от них злодеяниями. И вот по этой причине я истреблю их земли». Крайне мрачное описание человечества. И в этой мрачной картине, описывающей состояние человечества, мы можем увидеть Бога справедливого. И того же справедливого Бога, который обращался к Адаму и Еве и сказал, что «если вы нарушите мою заповедь, вы смертью умрете». Это то Божье предупреждение, отцовское предупреждение, предупреждение царя вселенной, земли и человечества, которое он дает. И в данном случае мы можем видеть, как человечество упорно, последовательно отвергает Бога, который, несмотря ни на что, который по своей справедливости имеет полное право уничтожить не только человечество, но и всю Землю, но и всю Вселенную, если бы он этого зажелал. Тем не менее, он дает свою милость, он дает свою благодать, как и говорится, что Ной же обрел благодать пред очами Господа. И обратите внимание, что он не заработал эту благодать, он не заслужил ее. Ной и его семья обрели благодать в лице Господа. Описание еще дальше, в 8 главе, опять подчеркивается, даже после того, как Бог сохранил эту семью, когда заключил с ними договор, или лучше назвать это словом «завет», и очень часто он встречается в Библии, Господь опять подчеркивает, что даже это спасенное человечество склонно к восстанию против Бога, против его святых установлений, и поэтому даже дав им эту благодать, он в 21 стихе 8 главе говорит, «И сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его». Опять подчеркивается это описание человечества мрачное, но в то же самое время реальное. «И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». То есть, другими словами, Бог, показав свою справедливость, уничтожив доподобную цивилизацию, он, тем не менее, являет свою милость, несмотря на то, что он знает, что люди впоследствии будут совершать грехи и преступления. Он все-таки верен своему обещанию, которое он дал Адаму и Еве, которое выражено в Протоевангелии. И поэтому мы в последующей 9 главе можем увидеть то, что Ной опять же согрешает перед Богом, он напивается. Затем его дочери, к сожалению большому, также вовлечены в неприглядные такие вот поступки, которые они, видать, с собой перенесли еще с допотопной цивилизации. Мы можем видеть, да, как это говорится, что это то же самое, что человека можно вывести из Египта, но очень трудно вывести Египет из тебя. Человека можно вывести из Ура Халдейского, но очень трудно вывести тебя, трудно вывести Ур Халдейский из тебя. Человека можно спасти из допотопной цивилизации, но очень трудно вывести допотопную цивилизацию из твоего разума, и поэтому требовалось время последовательно раскрытия Божьего замысла спасения, чтобы совершить то, что пожелал Господь и обещал от начала. И последний в этих 11 главах рассказ об историческом событии, которое произошло, это постройка так называемой башни, она называется у нас Вавилонская башня, и основная проблема этих людей была не в высоте архитектурной этой башни, да, вот я слышал, как некоторые люди говорили, о, понастраивали тут в этих небоскребов, вот, понастраивали Вавилонских башен, что это такое, Божьему установлению они противятся, да нет, проблема не в наших небоскребах, хотя можно много говорить об их архитектурных качествах, ценностях и так далее. Проблема в другом. Проблема в том, что люди, как говорится в 4 стихе, строили башню высотою до небес для того, чтобы сделать себе имя. Сделать себе имя. Вот что была проблема для этих людей. Гордость, когда люди хотели построить себе такой вот памятник. Я памятник воздвиг себе нерукотворный, говорит один поэт, а здесь мы памятник себе хотим воздвигнуть рукотворный. Вавилонскую башню, чтобы на пьедестале был человек, а не Бог. Чтобы не имя Божие превозносилось и не имя Божие поклонялись, а поклонялись самому человеку, сосредотачивали внимание на себя. И опять повторяется эта же ложь, которая поверила человечество, удаже даже после того, как Бог явил свою милость, спас определенную семью от потопа. Опять это ложь сатаны, древнего змея, которая говорит, что нет, не умрете, но будете как боги, знающие добро и зло. И вот эта ложь сатаны, она продолжается и до сих пор. Будете как боги, сосредотачивающие внимание на себя и поклоняющиеся тому, что находится в творении, но не самому Творцу. То, что апостол Павел четко ясно показал в послании римлянам, что начали поклоняться твари вместо Творца. Ожесточилось их сердце, помрачился их разум. Опять же, Павел это не взял с потолка, не выдумал. Он опять идет в системе координат, вот этом движении, которое было задано в первых 11 главах Бытия. Итак, друзья, наконец-то мы подходим к Аврааму. Вы видите, что для того, чтобы объяснить, что же произошло в жизни Авраама, необходимо увидеть этот контекст. Без этих 11 глав, темных, мрачных глав, описывающих человечество, которых лучиком проходит все-таки милость Божья, мы и можем увидеть, что Бог вот в этом контексте отступничества, в этом контексте сосредоточенности на себе и на поклонении не Богу, а творению, выраженному в идолопоклонстве, в этом контексте Бог и является Аврааму в Уре Халдейском. Итак, здесь очень важное нужно сделать отступление в данном случае. В чем оно заключается? Знаете, неоднократно я слышал такие вот высказывания, некоторые даже в детских библиях это можно прочитать, что Бог явился Аврааму, потому что это был хороший человек. Жил-был хороший человек, звали его Авраам. И поэтому, из-за того, что он был хорошим, Бог ему явился. Друзья мои, Библия нигде не говорит, что Авраам был неким хорошим человеком, который соответствовал неким Божьим стандартам и характеристикам, которые предписаны самим Богом. Но нет этого по определению. Был Авраам, который жил в своем контексте, который мы называем языческим контекстом, и в Уре Халдейском люди поклонялись идолам. У них были семейные божества всевозможные, которых нужно было подкармливать каждое утро или каждый вечер, в зависимости от религиозных воззрений. Были городские божества, которым необходимо было приносить жертвоприношение и поклоняться обязательно, если ты находился в этом городе, ты был неотъемлемой частью этой культуры, ты был неотъемлемой частью организма под названием город, и этот организм не мог существовать, если ты не проявлял свою верность этим городским или национальным божествам. Ты поклонялся им. Далее тебе необходимо было также участвовать в всевозможных культах, которые могли даже включать в себя храмовую проституцию. Для нас это поразительно, удивительные вещи. Кому-то это нравится, да? Каждый судит в меру своей распущенности, кого-то это отталкивает и противно даже думать о таких вещах, но это были вещи нормальные в то время. Да и сама практика жертвоприношений детей все-таки существовала во времена Авраама. И тот случай, когда Бог заповедал Аврааму принести в жертву своего сына, Аврааму это не было в диковинку. Проблема была у Авраама не в том, что Бог заповедал ему принести в жертву своего сына, а в обещании, которое было связано. Авраам-то знал и видел, как приносили жертву дети. Но проблема была в нем другая, в том, что, ну да, я могу принести в жертву своего сына, но Бог-то мне обещал это семя обещанное. Значит, как говорит Новый Завет, у Авраама была надежда, что Бог силен воскресить этого сына, если даже он погибнет из мертвых. То есть мы можем увидеть довольно-таки неприглядный контекст, в котором жил Авраам. Авраам находился в этом окружении, Авраам находился в этой атмосфере. Он был продуктом своей богоотступнической культуры, идолопоклоннической культуры. Он был вовлечен во все эти практики в большей или меньшей степени. Конечно, не буду сейчас писать какой-то художественный роман, домысливать или еще что-то, но общая картина была довольно-таки с библейской точки зрения, с христианской точки зрения, неприглядно. Поэтому, друзья мои, давайте каленым железом все-таки выжжем это понимание о том, что якобы был некий такой благочестивый, хороший человек Авраам, и вот Бог ему явился, потому что он был хорошим. Нет. Текст говорит, что Бог явился Аврааму. Все. Не Авраам искал Бога. Не Авраам молился Богу. Не Авраам умолял, ну приди, пожалуйста, приди, Бог, пожалуйста, я только этого и жду. Нету всего этого. Нету по определению. Это была Божья инициатива. Почему именно Авраам? Мы можем задать вопрос, а почему Авраам, а не другие люди? А выбрали бы там, допустим, другого какого-то человека? Мы бы задавали вопрос, а почему этого человека, а не других людей? Мы этого не знаем. Это предвечная тайна Божья. Важно то, что он вообще явился Аврааму. Он не обязан был этого делать по определению. Это то, что очень часто мы забываем, что думаем, что Бог нам что-то должен. И как один богослов христианский сказал, что каждое утро я просыпаюсь и благодарю Бога за каждый вдох и выдох, потому что Бог мне не должен ничего, но я ему обязан всем. И в данном случае Бог не обязан был показывать себя милостивым Богом по определению, но он это делает, и слава ему за это. Это вот просто удивительно. Почему? Потому что то, что он явился Аврааму, это было обусловлено тем обещанием протоевангелием Адаму и Еве, которое он дал, что Бог, он сдерживает свои обещания. Я и вы можем не сдерживать свои обещания, к сожалению, огромному, но в том-то и гарантия веры в Бога, в то, что он верен своим обещаниям. Это мы можем увидеть в Библии, представляющей собой вот эту общую, огромную такую историю, в центре которой находится Бог, Отец, Сын и Дух Святой, который осуществляет свой замысел спасения таким чудным образом. И то, что он обещал, оно и исполнилось. В последующих главах, 12 глава, например, там и дальше, 15 глава, 16 главы, мы можем увидеть, как Бог заключает с Авраамом договор, завет он называется в Библии, который, опять же, основан на обещании. Как он в самом начале говорит 12 главы, «Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, возвеличу имя твое». Обратите внимание, до этого в 11 главе люди хотели сделать себе имя, хотели возвеличить свое имя. Здесь же Бог говорит, что благословение заключается в том, что я буду возвеличивать имя твое, я буду возвеличивать тебя, я буду благословлять тебя, я произведу от тебя великий народ, а не ты это сделаешь, потому что ты не способен по определению этого сделать, потому что ты не можешь даже родить себе никакого первенца. У тебя нет детей, ты бездетный, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, злословящих же тебя прокляну, и благословятся в тебе, и здесь барабанная дробь и полное внимание, благословятся в тебе все племена земные. Вот этот замысел Божий благословить через Авраама, через его семя обещано все народы, вот оно последовательно в течение многих столетий, тысячелетий осуществлялось и сейчас. Друзья мои, если вы до сих пор не верили Библии и считаете, что это просто некое собрание, лоскутное одеяло человеческих представлений, друзья мои, посмотрите на земной шар, на глобус, посмотрите на все эти географические названия, страны и так далее, и задайте себе тебе вопрос. Хоть в какой стране нет христианских церквей, которые бы распространялись и росли? Это и есть Божье обещание Аврааму, что в семени его в Иисусе Христе благословятся все народы. Это и есть обещание в динамике своего осуществления. Знаете, одно дело, когда ты что-то обещаешь, тем более тысячи лет назад. И другое дело, когда ты видишь, что уже столько тысячелетий, как осуществляется это обетование. Сколько было древних религий, которые были намного могущественнее той религии, которую исповедовал Израиль. Намного могущественнее. Эти все были государства, исповедующие данные религии, божества. Где они сейчас? Где все то, что они говорили? И казалось бы, ну что может сделать вот эта жалкая горстка каких-то людишек, которые зовут Израиль, которые так уверенно говорят о том, что их Бог – это правильный Бог, и что Он верен своим обещаниям. Да вот, пожалуйста, посмотрите, раскройте глаза, откройте эти очки священных писаний, для чего мы как раз и проводим нашу передачу, чтобы мы увидели, каким чудесным образом Бог действует в истории человечества, и мы сейчас свидетели того, как это происходит. Итак, мы можем увидеть, что Бог дает обещание Аврааму, несмотря на то, что, как говорится в Новом Завете, комментарий дается на все эти обещания, что утроба Сары, жены Авраама, она омертвела. Другими словами, Сара не была способна родить ребенка. Ее утроба была, по сути, гробницей. Гробницей, которая не способна породить что-то живое. И в данном отношении мы можем увидеть определенные такие вот параллели в чем? В том, что когда Бог говорит, что я могу эту мертвую гробницу наполнить жизнью, вот эта идея, заложенная в первых главах Бытие, она потом красной линией проходит по всему Ветхому Завету, что Творец, который создал все сущее, Он способен мертвое сделать живым. И вот почему Иисус Христос и говорит, разве вы не понимаете, разве не знаете, что Сыну человеческому надлежало воскреснуть из мертвых, что Бог в состоянии это сделать. И Авраам, также, когда Бог заповедовал принести в жертву своего сына, он был уверен в том, что таким образом это может произойти. Несмотря на то, что сама Сара смеялась, улыбалась, и для нее это было просто-напросто каким-то образом удивительно. Но каким образом же Новый Завет говорит о Божьих обетованиях, которые Бог дал Аврааму? Ну, конечно же, обратимся к посланию Галатам апостола Павла. И здесь очень интересно говорит апостол Павел, это 3 глава 16 стих. Аврааму даны были обетования и семени его. Я еще раз повторю, потому что это очень важный момент. Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Которая есть Христос. Другими словами, то, что Бог обещал Аврааму, исполнилось не только в рождении Исаака, но в большей степени, в славной степени, исполнилось в Иисусе Христе. Во всей полноте, что и говорит апостол Павел. И обратите внимание, что дальше он говорит. Перед этим, 6, 7, 8 стихи. Авраам поверил Богу на это обещание. Авраам поверил Богу, это вменилось ему в праведность. И познайте же, что верующие, вот в наше время, сейчас, которые верят в Иисуса Христа, по сути, сыны Авраама таким образом. Почему? Продолжает апостол Павел. Потому что Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму в тебе благословляться все народы. Предвозвестило Аврааму, тебе благословятся все народы. Вот каким образом оно осуществилось в Иисусе Христе. Более того, слово, которое у нас в этом синодальном переводе написано «предвозвестил Аврааму», его можно перевести как «благовествовало Аврааму» или «евангелизировало Аврааму». Благая весть была дана Аврааму в чем? Что в семени твоем благословятся все без исключения народы, а этим семенем в конечном результате является никто иной, как Господь и Спаситель Иисус Христос. Просто удивительно. И обратите внимание в данном случае, что происходит. Бог входит в человеческую историю. Бог входит в цивилизацию Ура Халдейского, древней Месопотамии. Он входит туда, избирает человека Авраама, дает ему обещание, и затем не сразу все это осуществляется, а почему-то требуется времени. И сейчас мы говорим, ну, Господи, когда же ты придешь, когда же это все будет, когда будет второе твое пришествие, когда ты установишь свое царство во всей полноте. Спокойно. Как требовалось время для осуществления обещание данного Аврааму, точно так же требуется время для того, чтобы осуществить во всей полноте, что было сделано. Но самое главное, что мы видим, как эти обетования осуществляются, как эти пророчества осуществляются во всей полноте, и еще большую картину мы увидим в будущем. Вот это очень важный момент. Как говорит апостол, то, что не медлит Господь с исполнением обетования, но долготерпит. Но долготерпит, чтобы люди могли покаяться. Что же говорит еще один автор Нового Завета об Аврааме? Это знаменитая 11 глава послания евреям. Мы обязательно сейчас прочитаем, что здесь говорится, потому что эта глава, по сути, является кратким таким вот комментарием к рассматриваемой нами темой, касающейся обещания Божьего еще в древности. Мы уже увидели, насколько это обещание уникальное, насколько оно осуществляется, и вы свидетели этому сами, что не может быть таким вот образом все это вот соединиться. Обещание древнее в древних текстах священных и в реальности, как оно осуществилось в Иисусе Христе и уже 2000 лет осуществляется по всему миру в распространении христианской церкви. Как один ведущий, да, телевизионный ведущий нашего северного соседа, ведь совпадение, не думаю. Вот в данном случае это действительно очень трудно назвать, друзья мои, совпадением. И нужно просто упорствовать в своем нежелании принять очевидные истины, которые ярко представлены нам в пророческих текстах священных писаний. Итак, что же говорит автор послания евреям с 11 главы относительно Авраама? Смотрите, давайте даже немножечко раньше прочитаем. Начинаем с Ноя, да, прочитаем Ноя, потому что мы упоминали о Ное, о спасении Ноя и только его семьи в ковчеге, когда весь остальной мир, допотопный мир, был полностью уничтожен Богом, и этим Бог явил свою справедливость в осуждении, справедливом осуждении всего человечества. 7 стиха, смотрите. «Верою Ной, получив откровение». Вы видите, Ной получает также откровение. Он не ищет это, он не знает это. Бог милостиво являет себя этому Ною. Получив откровение о том, что еще не было видимо, и благоговея приготовил ковчег для спасения своего дома. Послушание тому, что говорит Бог. Этой верой он осудил весь тогдашний мир. Удивительно. Ею осудил он весь тогдашний мир и сделался наследником праведности по вере. И дальше мы переходим к Аврааму. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Очень часто мы в нашей жизни, мы не знаем, куда идем, куда нас ведет Господь, поэтому здесь и есть вот это упование, надежда на что? На Божье обещание. Бог дал мне обещание, Бог дал своей церкви обещание, Он его осуществил в отношении Авраама, своего народа, осуществил в Иисусе Христе, в отношении церкви, он все это исполняет во всей полноте. Поэтому, если я даже что-то не понимаю, даже что-то не могу постичь, я ему доверяю. Это как, знаете, мой маленький сын Илюша. То есть, вот, допустим, нужно там, допустим, сверху, чтобы спрыгнуть. Он зовет папу, и папа только протягивает руки, и он уже прыгает к папе, потому что он уверен на 100%, что папе сильные руки схватят его и будут держать. Он уверен, почему у него уже есть определенный опыт, когда знает, что папа не бросит его и папа не сложит руки, чтобы ребенок упал. Вот это же упование было и у Ноя, оно же было у Авраама, оно же было и у многих-многих других людей, которые веруют, доверяют Божьим обещаниям, которые были даны Адаму и Еве, Аврааму и многим-многим другим. о чем мы в последующих передачах будем говорить. И смотрите, верою обитал он на земле, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования, потому что он ожидал города, имеющего основание, которое художник и строитель Бог. Верою и сама Сара, будучи неплодной, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И в данном случае, помните, я упоминал о чреве Сары, как о гробнице, мертвой гробнице, в которой не могло быть жизни. Вот как Бог дал жизнь в мертвой гробнице чрева Сары, точно так же Он поступил и с обетованным семенем Иисусом Христом, когда в мертвой гробнице, в бесплодной гробнице, не способной породить что-то, мертвый Иисус Христос был реальным, буквальным образом во времени и пространстве воскрешен. Почему? Потому что Бог силен воскрешать из мертвых и давать жизнь из омертвелого. И потому от одного, и при том омертвелого, дальше с 12 стиха, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. Иисус Христос был, когда после воскресения была жалкая горстка учеников, мужчин, женщин, но каким образом после всего это, буквально за несколько десятилетий, огромное количество людей, последователей Христа, появилось по всей Римской империи, и затем в течение времени динамика это только развивалась и разрасталась. Все эти умерли в вере, не получив обещаний, а только издали видели оны и радовались и говорили себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые это говорят, показывают, что они ищут отечество. Если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Веру Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака и, имея обещание, о чем мы постоянно здесь говорим в нашей передаче, принес своего единородного сына, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Потому что он знал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил это предназнаменование. Итак, друзья мои, время неумолимо подходит к концу, и в этот период, период Адвента, 4 недели, предшествующие Рождеству Господа и Спасителя Иисуса Христа, реальному, буквальному событию во времени и пространстве, мы читаем тексты священных писаний, в которых представлено ярко Божье обещание людям о том, что, несмотря ни на что, Он не оставит их в этом ужасающем, нищенском положении греха, порока, нечестия, духовной смерти, но Он пошлет Спасителя, которым есть надежда. И это надежда в Иисусе Христе. Это надежда явлена в обещании Адаму и Еве, и это надежда явлена в обещании Аврааму, который был человеком, который находился в состоянии невежества, неведения, греха, порока, но по милости Божьей, подобно Иною, он был взят из этого мира, и ему было дано обещание, осуществившееся во всей полноте, в рождении, жизни, смерти, воскресении, вознесении Господа Иисуса Христа. Всего вам доброго, Божьих благословений. С вами был пастор Сергей Накул в программе «Страницами Библии» на Радио М. И благословенного вам Адвента. До новых встреч.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.